Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Русская православная церковь взялась за искоренение пьянства среди россиян. Накануне Всемирного русского народного собора в Москве собрался совет по защите от алкогольной угрозы, который возглавил наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов. Эта комиссия разработала предложение, которое в минувшие выходные утвердил собор. И теперь эти предложения патриарх Кирилл передаст президенту и премьеру. Газета «Известия» приводит полный перечень предложений. Это очень конкретные вещи. Первое. Резко повысить акцизы на алкоголь. Законодательно установить, что парфюмерные спиртосодержащие жидкости должны продаваться только в виде спреев, в герметичных упаковках, объемом не более 20 мл. А в медицинских настойках содержание этанола не должно превышать 15%. Кроме того, православная общественность намеренно потребует от властей запретить продажи любых алкогольных напитков, включая пиво, в ларьках и киосках. Торговля спиртным должна осуществляться с 11 до 19 часов, в выходные и праздничные дни только в кафе и ресторанах, в магазинах площадью не менее 50 квадратных метров в городах и 30 квадратных метров в сельской местности. Пиво с содержанием этилового спирта более 1,5% следует признать алкоголем, а за продажу спиртного несовершеннолетним продавцов привлекать к ответственности вплоть до уголовной. И, наконец, запретить производство и продажу слабоалкогольных коктейлей с кофеиновыми добавками. А также церковь будет добиваться государственной монополии на алкоголь. Поможет ли вмешательство церкви улучшить ситуацию с пьянством в России? Это вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, во второй части. А пока пишите на пейджер по номеру 660-1055, это абонент Радио Свобода, и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Я представляю вам гостей нашей программы. Мы очень надеемся, что к нам присоединится Владимир Легойда, председатель информационного отдела Московского патриархата. Это главный редактор журнала «Фома». Сейчас пока представлю вам гостей студии. С нами журналист Борис Панкин. Здравствуйте, Борис Дмитриевич. В прошлом главный редактор «Комсомольской правды», дипломат, который много лет работал в Стокгольме, и поэтому у нас есть шанс узнать, как там в Швеции ограничивают выпивки тамошних граждан. С нами также обозреватель газеты «Коммерсант» по вопросам религии Павел Коробов. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
И как вы считаете, Павел, почему церкви пришлось вмешаться в эту проблему, потому что церковь считает, что государство не может самостоятельно справиться? Почему она решила взять на себя вот этот труд?
Ну, я думаю, что она обратила внимание общества на действительно проблему, которая действует не во благо обществу. Действительно, как бы алкоголизм, он сечет народ, то есть уменьшается, деградируется. И поэтому церковь в данном случае как бы сделала такой своеобразный крик обществу, чтобы задумались. Потому что действительно у нас все деревни спились, особенно окраины, да, потому что работы нету, и как бы этот недуг, он поразил глубинки. И это действительно как бы еще несколько лет, я думаю, что, я не знаю, превратимся в малые народы. Малый народ, что будет дальше?
Ее это всерьез обеспокоило, и она предложила очень конкретные меры. Вы считаете, это дело церкви, вот буквально ограничивать конкретными часами продажу, например, спиртного? Или она должна просто кричать, бить в набат, но конкретные вещи, это прерогатива правительства?
Если никто не предлагает, то почему бы церкви не предложить?
И вы считаете, что ее послушают? Как вы думаете, ее послушают?
Ну, у нас церковь авторитетная, да, я думаю, что задумается, хотя бы задумается.
Правительство, которому предстоит это все, в общем, воплощает в какие-то вещи уже конкретные, в постановления, в распоряжения.
Ну да, и правительство в том числе.
Вполне возможно, это будет сейчас при том влиянии, которым церковь пользуется в государстве. Вот этот конкретный список, который я привела по газете «Известия», будет воплощен в жизнь. Вы в это верите?
Ну, поживем, увидим, как говорится, что загадывать. Но я думаю, что хотя бы задумаются и подумают над этим, да, над этой проблемой, которая действительно существует. Потому что, как бы сказать, дальше будет еще хуже.
Угу. Борис Дмитриевич, я вот мы всегда в такого рода ситуациях, в сравнительных, пытаемся понять, как там, что там устроено, как сейчас устроена современная шведская жизнь по части спиртного. Русские люди, которые ездят за границу, например, на круизах, вот в круизных парах, знают, что шведы очень даже любят выпить. Это не то, что нация каких-то там трезвенников, нет. Но, тем не менее, их как-то ограничивают, государство продолжает ограничивать эту, в общем, высококультурную, цивилизованную нацию, которая, тем не менее, любит выпить.
Ну, в отличие от нашей страны, в Швеции проблемы алкоголизма, как национального бедствия, не существует в настоящий момент. И там бесконечные опросы общественного мнения, социологические исследования и так далее. Никогда алкоголизм, как угроза здоровью общества, никогда не оказывается на одной, там, на каких-то, так сказать, первых линиях. Вот. Это так, как обстоит дело сейчас. Хотя, как вы правильно сказали, об этом я могу подробнее потом рассказать, отнюдь там никто не чурается того, чтобы выпить в определенной обстановке, иногда под хорошее настроение даже и перехватить. Особенно это любили делать вот гости нашего советского и российского посольства, потому что они знали, что всегда в нашем посольстве есть что выпить, и водка, так сказать, самого лучшего качества. Но вот еще 100 лет назад и немножко раньше нация вымирала, нация вырождалась, и алкоголизм был таким бедствием, которое угрожало самому существованию шведского народа. И вот тогда, ну, гражданское общество в присущих ему тогда формах, оно и тогда существовало. И вот тогда, выражаясь по-нашему, какие-то общественные силы, в том числе и церковь, обеспокоились, зашевелились и начали предпринимать какие-то меры. И, кстати сказать, за Коперщиком, вот одной из самых крупных акций, которая осталась в истории, был как раз пастор протестантской церкви, такой Визельгреф.
Угу.
В 1865 году он... Ну, вместе со своими единомышленниками основал Гетеборге. Гетеборг – это второй по величине, вторая столица Швеции, как у нас Санкт-Петербург. Основал так называемое общество Гетеборгское акционерное питейное общество, которое у государства купило лицензию на производство и продажу. И организовал это так, ну, начало пропагандировать, и не на словах, а на деле, ну, культурные способы, так сказать, питья. Во-первых, это общество действовало, ну, как обычное предприятие в рамках свободного рынка, прибыль, но они не могли получать прибыль больше 6%. Если прибыль шла выше, то вот эти вот, так сказать, остатки, они шли там в коммуны, в местное самоуправление и так далее, где расходовались на всякие благородные цели. И тут дальше, значит, культура производства, разного рода ограничения, там кому можно продавать, кому нельзя, кто имеет право торговать, кто нет. Все вот это вот общество этим занималось.
Регулировало.
Да, и так потом это и назвали. Гетеборгская система, которая... Вот из Гетеборга распространилась по всей стране, а затем перешла в Норвегию, в Финляндию и так далее. Позднее ввели уже на всю страну монополию торговли спиртными напитками. И поручили это тоже акционерной компании, которая, наверное, ведет свое название, то она называется «Систембулагет».
Угу.
Вот эти предприятия имеют там какие-то свои отличительные знаки. Оно единое на всю страну, но имеет свои магазины, свои отделения всюду. В субботу и воскресенье, вот так, как и наши церкви, они, вернее, даже так, до последнего времени в субботу и воскресенье они не торговали. Потом, как всегда у шведов, прежде
нигде.
Чем...
Нигде вообще.
Просто закрыты. Так. В субботу и воскресенье они закрыты, и не... Да, и главное, нигде, кроме системы Булагит, вы не купите ничего спиртного, даже пива. Единственное, там тоже в целях вот борьбы с алкоголизмом широко развито производство так называемого легкого пива, летоль. Это 2,1%. Вот его вы можете купить в любом, так сказать, магазине.
Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем попытки Русской Православной Церкви бороться с пьянством и алкоголизмом среди россиян. С вами обозреватель газеты «Коммерсант» Павел Коробов и журналист Борис Панкин, который много лет работал дипломатом, в том числе и в Стокгольме, о котором он сейчас рассказывает, о том, как сейчас в Швеции с этим. Продолжайте, пожалуйста, Борис Дмитриевич. Итак, в воскресенье алкоголь...
Ну вот, возвращаясь к этой единой системе, в субботу и воскресенье они не торговали, были закрыты. Родилась в обществе дискуссия, что, мол, раз острой ситуации нет, почему бы не открыть? После долгих, как это водится у шведов, дискуссий, решили в субботу с 10 до часу разрешить. После этого каждый месяц подводили итоги. Увеличилось потребление алкоголя или нет? Значит, вроде бы чаша весов склонялась то туда, то сюда. Сейчас уже с этим смирились. Уже это 2 или 3 года эта система, вот субботняя система работает.
Так в субботу можно в течение 3 часов побежать и купить.
Ничего драматического не произошло.
Не случилось. Ага.
Вот, я повторяю.
То есть, да, когда дали послабление, да, то страна,
да,
не спилась.
И так же самое, ага, система была, те же 6% закон. И считается, что он работает не для прибыли, а просто для, вот, так сказать, обеспечения насущных нужд населения.
То, что сейчас, это оптимальная ситуация? Вот для... Больше они уже не внедряются в эту систему? Вот то, как сейчас все это утрамбовалось, устаканилось, извините за, как сказать, за связь с программой этого слова, то уже ничего больше, никаких дискуссий, никаких не происходит.
Ну, последняя инновация, это вот была субботняя.
Субботняя и все.
А в остальном, да. Дальше уже дискуссии идут не по поводу того, что пить или не пить, а, скажем, где покупать. Там таможенные всяческие ограничения и так далее. Потому что, в общем, стоимость очень дорого,
да,
в Швеции.
Да.
Это тоже одна из мер.
Не стоит ли сделать подешевле?
Нет.
Одна из
уже
тем для
граждане
дискуссии.
Так или иначе, да, пятаются обходить. Тем более Европейский Союз свободно,
ага,
свободу
ввозить
торговли. Значит, вот завозит из-за рубежа. Тоже, ну, кстати сказать, тоже идет небольшое послабление. Был определенный лимит, сколько можно привезти. Этот лимит увеличили. Разрешили там даже вот по интернету, так сказать, делать какие-то оптовые,
ага,
заявки.
Все время контроль происходит какой-то, ну, над этим ввозом, вывозом.
Контроль, понимаете, а мы... это не то, что какие-то бригады,
да,
ходят и контролируют. Нет. Это вот есть закон.
Ну вот сколько страна пьет, они
по
за этим
закону
следят.
По закону все расписано.
Да.
И, значит, соблюдайте закон. Как вот... только закон нарушается, тут же находится кто-то, кто на это обращает внимание.
Вот оцените, Борис Дмитриевич, тогда с шведской точки зрения вот эти конкретные меры. Первое, торговля спиртным только с 11 до 19 часов, выходные праздничные не в магазинах, и отказ от производства слабоалкогольных коктейлей и отказ от продажи вот этих вот спиртных напитков в киосках. Это с точки зрения шведов все в рамках вот того,
ну,
что у
них? Ну, я
думаю,
что шведы когда-то тоже с этого начинали, с определенных ограничений.
А там в киоске можно купить эти коктейли?
Что?
В киоске можно там купить коктейль вот такой слабоалкогольный в Швеции?
Нет, вот я вам говорю, что...
Да.
Можно купить напиток, который не крепче 2,1%. Вот я не
в
знаю,
киоске.
Вот эти слабоалкогольные коктейли, сколько они, наверное, больше. Mm-hmm. Там есть пиво, так называемый Старк, значит, нормальное, там 5 с чем-то, это только в системе Булаги.
Uh-huh.
Дальше есть пиво среднее, 3,5, это тоже можно купить в любом магазине. Сидр. Потом есть, скажем, вот такой традиционный шведский напиток, называется глёк. Он тоже делается и крепкий, и слабый. Вы можете купить в любой торговой точке. там 6-7 градусов, это уже крепко, это надо уже идти в систему БЛАГИ. Вот такая вот система. Ну и естественно, что продажа и подача спиртных напитков идет в местах общего пользования, в театрах, там, то есть в ресторанах, кафе и так далее. Хорошо. Но опять-таки в тех, так сказать, точках, которые имеют на это право разрешения и лицензии, которые тоже очень дорого стоят.
Я правильно понимаю. Вот я одного не могу понять. У вас, у вас в вашем рассказе, государство справилось с этой проблемой. Когда-то участвовала церковь, когда-то, вы рассказали. Сейчас государство справилось самостоятельно. Почему в России государство не может так же разработать? Почему нужны обязательно собор? Почему нужны вот эти вот комиссии церковные для того, чтобы государство обратило, как говорит Павел, на это внимание?
Я тут с вами не согласен. Кто-то должен сказать «А», кто-то должен крикнуть «караул». И в конце концов, неважно, кто это крикнул, церковь это крикнула, или спортивная организация, или какие-то другие общественные организации. Вот они крикнули, сейчас важно, чтобы к этому присоединились. А тогда уже будет видно, нужна сейчас такая всенародная и общероссийская кампания. Но кампания не на месяц, не на два, не на год даже, а вот на тот период, который требуется для того, чтобы мы могли с этой проблемой справиться. Вот, кстати сказать, поэтапно именно так все и развивалось в Швеции. Причем, так сказать, они ясно видели зависимость алкогольной проблемы от общего уровня жизни. И, скажем, вот решающий перелом в употреблении алкоголя наступил как раз где-то вот в 30-х годах 20 века, когда к власти пришли социал-демократы и начали вот строить свое знаменитое общество всеобщего благоденствия. И, понимаете, у них вот, скажем, лозунги там, тезисы и так далее, они даже чем-то мало отличались от того, что в нашей стране тогда же произносилось. Но чем они говорили, и они это делали, и все это принимали всерьез. И действительно существовал такой, всеобщий энтузиазм. И людям просто было не до питья. Или там они пили так вот. И до сих пор вот я наблюдаю, что такого вот увлечения любят очень пикники. Но пикник это не то, что у нас, нужно там
напиться и забыться. Да.
Батареи, бутыли. Я вот даже иногда проходишь, на лавочках, на столиках, пикнички стоит, там бутылочка пива, бутылочка вина, и все довольны, все смеются.
Будем надеяться, что в России когда-нибудь наступят эти времена. Но я хочу сказать, что в России, к сожалению, очень тонкая грань между компанией и компанейщиной. Я предлагаю вам, уважаемые коллеги, обсудить сейчас публикацию, очень любопытную, на мой взгляд, которая вышла только что в независимой газете. Она называется «Патриарх в поисках образа». Независимая газета говорит о том, что Кирилл, патриарх Кирилл, который в последнее время собирает молодежь на стадионах и так далее, создает имидж коренным образом, отличающийся от традиционного образа высшего православного иерарха. Он и политик, и проповедник, и телеведущий, словом, мегазвезда. И вот дальше газета проводит параллель между патриархом Кириллом и Михаилом Горбачевым. Давайте послушаем.
Можно провести параллель между происходящим в Московской патриархии образца 2009 года и Политбюро образца 1985. Раз уж мы говорим о 100 днях патриарха Кирилла, то почему бы и нет? Совпадений много. Горбачев возглавил комиссию по организации похорон Черненко и стал новым генсеком. Митрополит Кирилл возглавил комиссию по организации похорон Алексея II и стал новым патриархом. Новый генсек провел апрельский пленум и стал собирать свою команду, отодвигая старую гвардию. Новый патриарх провел заседание синода 31 марта, отстраняя от власти своих прежних конкурентов и расставляя на ключевые должности лично преданных ему церковных деятелей. Горбачев объявил курс на ускорение и перестройку. Кирилл объявил курс на активизацию православной миссии. Горбачев вышел на площадь к народу, Кирилл выходит на стадион и обращается к народу со сцены. Горбачев начал антиалкогольную кампанию, тоже делает и Кирилл.
И дальше газета пишет, не будем продолжать сравнение, ставит на этом точку. Антиалкогольная кампания, пишет независимая газета, сразу сильно ударила по имиджу Горбачева как политика. Это относится и к тому, с кем в народном сознании будет ассоциироваться нынешняя антиалкогольная кампания. Пропагандируя высокие нравственные ценности и, в частности, трезвый образ жизни, в России легко навсегда утратить политическую популярность. Это очень несправедливо, но, к сожалению, это факт. Скажите, пожалуйста, Павел Коробов, риск для патриарха Кирилла стать в глазах народа символом новой антиалкогольной кампании? Есть ли риск, почему он на него идет?
Ну, я думаю, что, во-первых, как бы сказать, это не для имиджа делает, да, а из-за того, что действительно назрела эта проблема.
А почему он за имидж при этом не боится? За свой?
А он, как бы, ну, что имидж? Он патриарх, его дело, как бы, болеть за свою паству, да? А имидж — это дело, как бы сказать, светских людей, да? Ему имидж, как бы сказать, я не думаю, что имидж у него на первом месте. Я думаю, что в первом месте у него его основные пастырские, да, обязанности. Забота о людях. Поэтому у него, как бы сказать, если эта проблема действительно настолько назрела, то почему, как бы сказать, они не заявить, да, если другие молчат? Ну, все помолчим, и что будет? Ничего же хорошего из этого не выйдет. Я бы, на самом деле, не стал проводить параллели между Горбачевым и Кириллом.
Не нравится вам эта параллель?
Я не думаю, что...
Не кажется точной.
Как бы сказать, это, ну, так, натянуто. Это можно что угодно, как бы сказать, сравнивать. В истории были разные примеры. Вот. Потом там другая, как бы сказать, тут и движущая сила, да, и мотивы. Михаил Сергеевич, там, как бы сказать, это на Политбюро, как он рассказывал, ну, по-моему, Лигачев рассказывал, письма приходили от людей, да, с просьбой. Вот. А тут уже тоже картины налицо. Поэтому тут забота, я думаю, в первую очередь, а не имидж.
Угу. Что вы скажете, Борис Дмитриевич, не постигнет ли Кирилла судьба Горбачева? Не утратит ли он популярность, если его меры будут воплощены в жизнь, а меры не очень приятные, там, не очень удобные, для, не очень комфортные для россиян. Например, вот до 7 часов меня не устраивает, например.
Ну, я думаю, что, в общем, это сравнение немножко надуманное. Если говорить о моем общем впечатлении от патриарха и еще раньше от митрополита Кирилла, я относился к нему с симпатией, но мне всегда казалось и кажется сейчас, что он слишком, уж так сказать, светский.
Ой, вы знаете, Борис Дмитриевич, я задала вам вопрос и не посмотрела, что у нас остается только полминуты до новостей. Я еще успею объявить, что в 7 часов вечера в программу «Время гостей» придет Руслан Гринберг. Это директор Института экономики Российской академии наук. Проведет этот эфир Владимир Бабурин. А мы продолжим нашу программу сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москвич, 13:30. Коротко о главных новостях. В Чечне и Ингушетии в результате нападений и взрывов погибли 5 сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Красноярске госпитализирована 6-я из 17 бортпроводниц красноярских авиалиний, объявивших бессрочную голодовку. Стюардессы голодают уже почти 2 недели. Они требуют выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. Экс-спикер грузинского парламента, одна из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе, подала в суд на президента Михаила Саакашвили. Бурджанадзе обвиняет президента в оскорблении ее достоинства и нанесении ущерба ее деловой репутации. Северная Корея произвела учебные запуски 2 ракет ближнего радиуса действия. В понедельник в КНДР был совершен подземный ядерный взрыв и проведены 3 испытательных ракетных запуска. Мировое сообщество резко осудило действия Северной Кореи. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание. Узбекистан сегодня закрыл 2 пропускных пункта на границе с Киргизией, сообщает Киргизская пограничная служба. Официальная причина решения узбекских властей неизвестна. По сообщению Тартас, на таможенном посту Ханабат минувшей ночью произошел взрыв. По данным оппозиционного сайта Фергана.ру, взрыв произошел в отделении милиции города Ханабат. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. 3 военнослужащих международной коалиции, по меньшей мере 1 мирный житель, погибли при взрыве на востоке Афганистана. В турецкой провинции Бурса при пожаре в больнице погибли 8 пациентов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, баллотирующийся на второй срок, сегодня успешно сдал экзамен по государственному киргизскому языку. Это обязательное требование закона для претендентов на пост главы государства. Экзамены освещаются в прямом эфире государственного телевидения.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем меры, которые предлагает сегодня Русская Православная Церковь в борьбе с пьянством. Напомню, что у вас в гостях журналист, писатель, бывший министр иностранных дел Советского Союза Борис Панкин, который также работал послом в Швеции, поэтому мы выслушали, что там происходит в Стокгольме, в Швеции с этим, как ограничивают тамошних граждан, а уже особенно и не ограничивают, потому что система как-то выстроилась сама собой, достаточно цивилизованная. Павел Коробов, обозреватель газеты «Коммерсант». Все-таки продолжаем надеяться на Владимира Легойду, который обещал нам присоединиться к нашему эфиру. В этой части программы мы хотели бы выслушать ваше мнение, уважаемые слушатели, как вы считаете, удастся ли, поможет ли вмешательство церкви улучшить ситуацию с пьянством в России, и зачем это церкви, и поддержит ли ее общество в этих попытках? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, на пейджер ждем сообщений по номеру 660 1055, абонент Радио Свободы, смс присылайте на номер +7 903 743 28 01. К нам только что присоединился Владимир Легойда, председатель информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фомас». Здравствуйте, Владимир Романович.
Здравствуйте.
Ну, у нас все-таки продолжает ответ сейчас Борис Дмитриевич Панкин. Ответ на вопрос, вернее, на мнение газеты «Независимая», которая прозвучала на параллель. Борис Панкин комментирует параллель между Горбачевым и патриархом Кириллом, который пытается навязать газета. Он считает эту параллель не очень корректной, но я еще раз напомню слушателям, что газета предрекает потерю популярности патриарху Кириллу в связи с тем, что он может начать вот эту борьбу с алкоголизмом, как когда Когда-то потерял ее Горбачев из-за этого. Пожалуйста, Борис Дмитриевич, продолжайте.
Я даже считаю, не некорректное, а надуманное. Потому что, в принципе, натянутый. Сравнение кого-то с Горбачевым, оно никого, я думаю, не обидит и не уронит. Но само это сравнение действительно натянутое и надуманное.
Но популярность, он действительно может потерять, потому что...
Минуточку, я сейчас дойду до этого. Вот, если говорить о моем личном впечатлении, вот я говорю, мне... Немножко излишек светскости мешает, вот, так сказать, восприятие патриарха, так же, как я это ощущал и в его митрополичии, так сказать, годы. Вот. А то, что он сейчас выступил с этой идеей, это, во-первых, не персональное выступление, это он выступил от имени всей церкви, то есть и от прихожан, наверное, то есть от имени определенных, так сказать, общественных кругов, то, как я уже говорил, кто-то должен был сказать «а». И что касается, я думаю, что, вот представляя себя в его положении, я думаю, что меньше всего он сейчас, наверное, думает о своей популярности, боится риска ее потерять и так далее. Он думает вот о крупной, серьезной проблеме, действительно общенародной, больной, которую надо решать. Угу. Ну, а уж, так сказать, время покажет, как эта проблема будет решаться, как будет развиваться программа, и там уже
и
видно
будет... И как общество будет реагировать,
да,
на эти попытки церкви.
Не от того, похоже это на Горбачева или нет, а от того, каковы будут, так сказать, результаты.
Угу. Владимир Романович, пожалуйста, я бы хотела услышать ваше мнение и ваше суждение о том, почему церкви пришлось вмешаться в эту проблему. Считаете ли вы, что государство не способно самостоятельно с этим справиться? Церковь обязательно должна помочь, подсказать, подтолкнуть?
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что Совет по защите от алкогольной угрозы, который был создан решением Синода 31 марта этого года, равно как и резолюция Всемирного Русского Народного Собора, прошедшего недавно, о неотложных мерах по защите от алкогольной угрозы, это инициативы не церковные, а церковно-общественные. Был создан церковно-общественный совет, в котором 20 председателей от церкви, так сказать, и вот от общества, да, и Всемирный Русский Народный Собор — это церковно-общественная площадка. Вот. Это первое. Второе, что мне хотелось бы здесь сказать, дело не в том, что что может, способно государство или не способно самостоятельно справиться с этой задачей или с этой проблемой, а в том, что это проблема общенародная. Это проблема, которую не могут игнорировать, ну, мне кажется, никакой сознательный гражданин не может делать вид, что в данном случае уже мы дошли до такого состояния, что как будто эта проблема его не касается. Настолько она остро сегодня стоит. И, может быть, еще один важный момент в этой связи, который хотел бы отметить, то, что для церкви органично участвовать в подобного рода социальных инициативах, я могу напомнить нашим уважаемым слушателям только один факт. В начале 20 века очень многие священнослужители участвовали в организации «Обществ трезвости». Это были те самые люди, те самые священнослужители, которые потом пострадали от советской власти. Многие из них сегодня канонизированы как новомученики. Поэтому это такой факт. И в данном случае нынешняя инициатива, она показывает преемственность по таких серьезных социальных инициатив.
Вы знаете, Владимир, я разговаривала с одним человеком, который вроде бы разбирается в истории религии, церкви, и он сказал следующее. Когда я привела ему перечень мер запретительного характера, который сегодня предлагает вот этот совет по защите от алкогольной угрозы, он сказал, что это немножко странно, потому что церковь обычно боролась с пьянством не запретами, не запретительными мерами, а попыткой убедить не запретами, а обетами. Собирались люди перед церковью, к ним обращался священник, и они говорили, мы обещаем не пить. То есть вот это неорганично, он считает, для церкви конкретно ограничить чего-то в чем-то. Как вы считаете? Каково ваше мнение?
Я понимаю вопрос, но мне кажется, что здесь вот этот комментарий человека, который, как вы, наверное, точно заметили, как бы разбирается, да, здесь есть два нюанса. Нюанс первый заключается в том, что предложенные инициативы не отменяют постоянную практику церкви. С христианской точки зрения, в основании любого греха лежит какой-то внутренний разлом. И церковь работает прежде всего с человеческими душами, с воспитанием человеческих душ. И эту основную функцию церкви никто не отменял. То есть эти предложения, они не альтернативны традиционному, так сказать, служению церкви. Это не значит, что если сейчас именно Русский народный собор выступил с инициативой, например, полностью запретить продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, в ларьках и киосках, то значит, что мы с такой инициативой выступили, а проповеди священники больше говорить не будут. Понимаете? Это не альтернативные вещи. И то надо делать, и того не оставлять. И второй момент, то есть церковь постоянно занимается своей непосредственной пастырской и проповеднической деятельностью. А второй момент, это, собственно, то, что я уже сказал, это церковно-общественная инициатива. Именно потому мы говорим о каких-то конкретных мерах, в том числе и запретительного порядка, потому что в данном случае это инициатива, собственно, церкви, да, а это церковно-общественная инициатива, в которой активное участие принимают граждане, и как граждане они эти инициативы выдвигают.
Угу. Спасибо. Я напомню, что у нас на связи Владимир Легойда, председатель информационного отдела Московского патриархата, и к нашему разговору присоединяются слушатели, потому что это для них же, для общества все это делается, все эти меры предпринимаются, и общество будет оценивать целесообразность этих мер и перспективы их внедрения в повседневную практику. Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Церкви, конечно, это не повредит, но ваш собеседник сказал про Швецию, про гражданское общество. Но ведь у нас же нет гражданского общества как такового. И потом, почему именно сейчас нужно такие меры? Когда можно было 5 лет начать, когда экономика была на подъеме, а сейчас в период кризиса, нужно было вначале монополию сделать на алкогольные, на спиртные напитки, и только потом уже заниматься. То есть меня этот момент интересует. Почему именно сейчас, в этот момент? И гражданского общества у нас нет. Два вопроса.
Давайте мы этот вопрос разделим. Сначала к Владимиру Романовичу по поводу, почему сейчас, ведь проблема существовала всегда, почему вдруг в этот момент, нет ли здесь моменты компанейщины, а потом к Борису Дмитриевичу, как можно сравнивать Россию, где есть и где нет общества, со Швецией, где оно есть, корректны ли вообще такие параллели. Пожалуйста, Владимир Романович, почему сейчас, ведь давным-давно пьют?
Вы знаете, мне кажется, что аргумент о том, что почему это не делали раньше, это надо было сделать раньше, не является достаточным для того, чтобы отказаться от каких-то инициатив сегодня. То есть здесь никакой, так сказать, прямой логической зависимости я не вижу. Когда-то нужно начинать, во-первых. Во-вторых, сейчас сформулированы более четко какие-то инициативы, да, может быть, более системно. Но это не значит, что никогда ничего не делалось. Как раз-таки, возвращаясь, может быть, к нашему своему предыдущему вопросу, церковь всегда говорила об опасностях алкогольной угрозой, всегда выступала с подобными инициативами. Поэтому здесь вот как раз-таки элементы компанейства, как вы сказали, никакого нет. И если позволите, на правах, может быть, кандидата политических наук, я могу сказать, что здесь вот тезис о том, что у нас нет гражданского общества, он не совсем, так сказать, корректен, поскольку нет, даже в политических науках нет одного определения какого-то гражданского общества. Существуют разные концепции. Поэтому здесь очень многое зависит от того, что наш уважаемый радиослушатель вкладывает в это понятие.
Угу. А вы что скажете, Борис Дмитриевич?
Ну, собственно, наш собеседник в какой-то степени опередил уже меня. Я и хотел сказать радиослушателю, что гражданское общество – это не нечто такое, что один раз вот падает с неба и дальше живет, так сказать, сохраняется в таком виде. И когда я говорил о зачатках гражданского общества в Швеции там, и в конце 18-го или 19 веке, оно, конечно, ничего не было похоже на то, что имеет место сейчас. И как раз вот, в конце концов, даже вокруг вот этой идеи вот, можно создать мощное всенародное движение, которое и будет развивать гражданское общество в нашей стране. Ведь что такое гражданское общество? Это соборное подход к крупнейшим проблемам, и к крупным, и к малым проблемам, которые живут в обществе, и стремление решить их сообща, на основе каких-то общих принципов. Поэтому я думаю, что сейчас важно не столько рассматривать, так сказать, под лупой характер тех или иных конкретных предложений, которые выдвинула церковь, сколько позаботиться, и тут вот и средства массовой информации могут сыграть огромную роль, а заботиться о превращении этой инициативы в мощное всенародное движение по борьбе с пьянством и алкоголизмом за здоровье народа.
Вы знаете, Владимир Романович, еще один уточняющий вопрос к вам. Я прочитала в одном из газетных репортажей следующие строчки. Газета пишет: в завершении, когда патриарх Кирилл обращался на соборе со своей речью, в том числе по этому поводу, в завершении патриарх Кирилл обратился к тем, чьи экономические интересы затрагивает антиалкогольная программа, и пригласил их подавать в президиум письменное пожелание. Что это означает? Кто эти люди? К кому он обратился? Чьи интересы может затронуть эта программа?
Вы знаете, речь идет о том, что в большом, довольно пространном выступлении Святейшего Патриарха говорилось о важности, вот, о необходимости противостоять этой угрозе, и было обращение к, так сказать, к разным людям с предложениями, своим предложением по поводу поддержки этой программы. Вот, собственно, я сейчас не готов вам сказать, о чем конкретно.
О чем конкретно? Речь. Понятно.
Да, я просто.
Да. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы обсуждаем конкретные меры, которые церковь предложила по борьбе с пьянством, и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, поможет ли вмешательство церкви улучшить ситуацию, которая сложилась на сегодня в России. С этим 660-1055 – это телефон для пейджерных сообщений, плюс 7-903-743-2801 – СМС, 8-800-222-12 – телефон прямого эфира. С вами Владимир Легойда, председатель информационного отдела Московского патриархата. В студии журналист и писатель Борис Панкин, в прошлом посол Российской Федерации в Швеции, министр иностранных дел Советского Союза. И также с нами Павел Коробов, обозреватель газеты «Коммерсант». Мы слушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Добрый... Виктор, говорите.
Добрый день.
Да.
Я хочу сказать, что церковь в этом не поможет. Это раз. Второе, у меня реплика все идет. Второе, сейчас такое положение, если ты на производстве не пьешь, то ты не свой человек. Могут спокойно выгнать там. Почему? Потому что ты не даешь доход государству, не пьяниц. Это пошло со времен еще Советского Союза. Это второе. Третье, генетические институты вообще не работают, вы понимаете? То есть, если семья не пьющая была, в советское время все началось, то их давили физически и морально, вы понимаете? Так и говорили, этот человек не наш, отклоняется от общества, вы понимаете? И это были все в кругах разжиревших советских котов, понимаете? И вот эта генетика, вот эта, она вкрапилась еще со времен татаро-монгольского ига, вы понимаете? Вот я сам ученый человек, я много прочитал, вы почитайте три тома Чингисхан, Хан Баты и Кмоль.
Виктор, спасибо вам большое. Мы поняли, что ваш ответ состоит в том, что бесполезно. А к Павлу Коробову я сейчас обращу цитату из отчета, в котором рассказывается, какие предложения выдвигает церковь. Следующую фразу я вам читаю. Отец Тихон уверен, что в России большая часть населения биологически не способна к умеренному потреблению алкоголя. Так что поэтому перед ней стоит выбор – трезвенность или деградация и ранняя смерть. Что вы скажете об этом, об этой мысли? Не может вообще себя сдерживать, вот так устроено российское население, что нет у него держи никакого. Вот слушатель об этом же говорит, что так генетически.
Слушатель говорит, на самом деле, как-то сказать, что надо руки, что ли, сложить и забыть про это.
Да, что пить не будем пить, вот так он говорит,
слушатель. Ну, тогда можно, сказать.
Ну, отец Тихон тоже говорит, биологически не способны к умеренному потреблению алкоголя.
Да, поймите, так же можно сказать, у нас борьба с раком, да, сказать, что люди мрут от мрака, зачем мы с ним бороться? Да и ладно, и пускай.
Организм не способен бороться.
Чего ж мы будем, сказать? Ты тоже можно так махнуть рукой и все. В данном случае, как говорится, тут поднимается проблема. Тут не надо поднимать руки вверх и сдаваться, да? Вот мы не можем, как так говорить, что мы не можем. Это самооправдание пагубное, которое приведет действительно к деградации и вымиранию народа.
Угу. Знаете, вот одно замечание критическое в газетах прозвучало. Я его, наверное, Владимиру Романовичу обращу. Одна из газет написала, что странно, что церковь взяла на себя вот эту борьбу с пьянством, но при этом на соборе не пригласили выступить тех, кто реально знает, как строить жизнь без водки. Ни старообрядцев, ни протестантов, ни мусульман. Если не считать Талгата Таджуддина, фигуры для большинства мусульман как минимум спорны. Владимир Романович, что вы скажете? Нужно ли было привлечь опыт вот такого количества разных людей для того, чтобы бороться с этим?
Ну, вы знаете, поскольку, еще раз позволю себе сказать, что поскольку инициатива церковно-общественная, то, естественно, любые общественные силы, которые готовы поддержать эту инициативу, выступить со своей инициативой, безусловно, приветствуются. И я считаю не совсем корректным замечание по поводу того, что на соборе не присутствовали эти люди, они присутствовали, и там был не один Талгат Таджуддин, вот были и другие представители ислама. Вот поэтому, и, кстати сказать, на соборе звучали слова о выступлениях, звучали слова о необходимости совместных усилий и с представителями других религиозных традиций. И звучали слова о том, что мы убеждены в том, что нас поддержат представители других традиционных религий России. Эти слова звучали, поэтому замечание не совсем корректно.
Понятно, не принимаем. Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я вот пью охоту, 50 рублей плачу за 1,5 литра. Если, конечно,
Что это вы пьете, простите?
Пиво охоту.
Пиво охоту,
да.
Так.
Я, значит, там 8 градусов, это, значит, 300 грамм водки в этих 1,5 литрах.
Так.
Значит, если вы повысите цены на пиво, я перестану его пить, и все. Потому что я ливерную колбасу, вот ее за 100 рублей закинули, я больше ее не ем.
Ага, как в Швеции, поднять цены на алкоголь, вот и все. Вот все решение проблемы, по меньшей мере. А вот Михаил Андреевич тот же скажет, будут гадость пить. Вот шведы брезгуют гадость пить, а русские люди возьмут и начнут какую-нибудь. Еще и травиться будут хуже гораздо, смертность повысится. Очень палка о двух концах. Александр Иванович из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр Иванович.
Здравствуйте, господа. Мне 75 лет, я пенсионер. Свою цистерну водки я уже давно выпил, так? Вот. А сейчас я 10 лет в рот не беру ни капли по политическим мотивам. Кстати, в отношении всяких запретов, типа горбачевских, вы знаете, дурным тоном в дореволюционной России считалось пить монопольную водку, монопольку. А считалось самогон, это был хороший выводки, это достойным напитком. Так. Сейчас я бросил пить по политическим мотивам, после того, как ознакомился с доктриной Алена Даллеса, которая гласит, что русский народ надо уничтожать. Вот мой мотив.
Понятно, Александр Иванович, мотив ваш ясен абсолютно. Алексей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день. Я хотел напомнить, что когда при Горбачеве принималась эта антиалкогольная напитка, то руководитель правительства бросил такую фразу, что поскольку после ограничения продажи у нас уменьшится доход в казну, я предлагаю, ну, он, по-моему, тогда членом Политбюро, а может быть и Совету Министров, рекомендовал подумать, чем покрыть эту недостачу. Вот в предложении церкви есть какой-нибудь, так сказать, мотив о покрытии недостачи в казну за счет вот этих поступлений? И второй у меня вопрос такой. Есть ли какая-то статистика зависимости увеличения акцизов на вот эти алкогольные компании от уменьшения пьянства? И уменьшения пьянства. Потому что вот, например, при курении общеевропейская статистика, она говорит, что увеличение налога на табачные компании на 10%, значит, примерно стабильно на 4% понижает количество курящих.
Угу.
Вот, может быть, есть что-то похожее по алкогольной статистике.
Павел, но я не встречала никаких раскладок экономических, как церковь собирается компенсировать ту недостачу, ту дыру в бюджете, которая образуется, если действительно начать выполнять все эти меры. Мне кажется, что они об этом еще пока не думали.
Я тоже не видел. Я думаю, в данном случае, как бы сказать, главное было заявить.
Да.
Собор, опять-таки, да.
А как оно компенсирует эту дырку, это уже
дело государства. Думаю, что все-таки львиную часть получает не государство, а то продажи алкоголя, а монополисты.
Но они же налоги платят потом.
Платят налоги, да.
То есть, конечно, недостача будет, какая-то дыра образуется.
Нет, просто в советские времена-то это была госмонополия. Действительно, все деньги шли на бюджет, да. А здесь же, как бы сказать, тут все-таки немножко другое положение.
Тут делится.
Борис из Москвы.
Все довольны.
Борис из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот к вам такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, чем можно объяснить? Ну, объяснить, чем я примерно знаю, но вопрос вот какой. Почему протестанты, евангелисты, баптисты, адвентисты седьмого дня и другие конфессии, в том числе и мусульманские конфессии, строго запрещено курить и пить водку, ну вообще спиртные напитки. Причем это очень строгие каноны. А вот что касается православной церкви, мне совершенно непонятно, что творится. Будьте любезны, объясните.
Пожалуйста, Павел, объясните. Более того, я еще добавлю, вот пока Павел обдумывает ответ, я добавлю, что церковь даже используется в рекламе алкогольных напитков. Меня совершенно поразила заметка в российской газете в последней. На правах рекламы начинается заметка так, читаю. «Веселье Руси есть питье», сказал князь Владимир Красносолнышко в год принятия православия. Прошло более 1000 лет, и употребление алкоголя прочно вошло в национальную культуру России. Даже в период Великого Поста нельзя, нет полного запрета на прием спиртных напитков. Грех не пить, грех упиваться, считает церковь, которой вторит и народная мудрость «пей, но дело разумей». И так далее. Любовь к рюмке не случайно, пишет газета. Ученые объясняют ее тем, что в небольших дозах алкоголь снимает внутреннее напряжение, выравнивает настроение, раскрепощает, облегчает общение и даже, как выяснилось недавно, уменьшает риск инфаркта. На самом деле, уважаемые слушатели, рекламируется здесь средство против похмелья в этой статье в независимой в российской газете. Но я хочу подчеркнуть, что все на церковной лексике строится. Пожалуйста, Павел, что вы ответите слушателю? Почему это вот вообще себе церковь позволяет эти все винные?
Ну, я не думаю, что церковь позволяет, да, там, как бы сказать, все-таки есть определенные запреты и упивание. Действительно, грех, потому что помутнение разума, вот. И у мусульман просто это более строже, у протестантов тоже более, как бы, строго это прописано, да. Я говорю, что и в Русской Православной Церкви я не видел, чтобы там, как бы сказать, благословлялось, да, упоение. Как бы сказать.
Но не так строго. Вот возмущает слушатель, почему нет такой строгости,
жесткости? А если что его возмущает? Если ему не хочется, если он хочет строгость, пускай себе ведет эту строгость и не пьет. Никто никого не заставляет. Строгость просто... Опять же, это как бы есть там и догматический, и культурный вообще как бы тоже, помимо всего, примеси к всему к этому.
Наталья пишет нам из Москвы. Я как участник собора и этой конференции признаю, что эти усилия без монополии государственного алкоголя номер один не будут иметь никакого результата. Мы об этом очень много говорили на соборе. По-моему, происходит страх перед компаниями, наживающимися на смерти. Вот, Наталья, вот по поводу страха перед компаниями, это я цитировала, что обращался патриарх Кирилл к тем, кто, может быть, заинтересован, кто потеряет выгоду от этого, чтобы они обращались в президиум с предложениями о том, что Ну, о том, как, может быть... Да, ну, то, что, то, чего также не знает наш собеседник. Что имелось в виду, какие контакты между церковью и производителями алкоголя сейчас устанавливаются с тем, чтобы, как сказать, все интересы соблюсти в этой ситуации? Это же опасное дело-то на самом деле.
Алекс... Нет, конечно, у этой компании, если она развернется, будут противники.
Вот,
и будут,
да,
очень серьезные противники. Конечно. Но это надо предвидеть, надо знать и вырабатывать, так сказать,
меры противоположные. Вот они сейчас и пытаются договориться с ними как-то.
Если, да, опять-таки обратиться к шведскому опыту, то хорошо или плохо, но в 22-м году в Швеции пытались даже на уровне Риксдага ввести вообще сухой закон. И довольно сильные международные организации, которые тогда возникли, международные организации по борьбе с протестами против алкоголизма, они сорвали это решение. Но, с другой стороны, может быть, сделали и хорошо, потому что, как мы с вами тут приходим к выводу, это аксиома, на одном запрете далеко не уедешь. А может быть, даже поедешь в обратном направлении, что и случилось вот с так называемой реформой Горбачева в этом вопросе, которую правильнее даже называть реформу Лигачева, а да, задумана была еще Андроповым.
Правильно пишут нам: привлекать нарушителей за продажу алкоголя к уголовной ответственности, запретить рекламу алкоголя, пишет Вячеслав. Можно занять людей работой, а ее нет, все заводы стоят, пьют от безысходности и отчаяния, пишет Татьяна. Борис пишет: прибалты не агрессивны, даже пьяные, в отличие от наших, и церковь молчит по поводу продажи паленого алкоголя в стране, неужели вам все равно? Ну, я думаю, она не молчит, но не все сразу, видимо, там... целый комплекс мер будет каких-то общих совместных.
Ну, не думаю, что монахи будут стоять с дубиной отгонять, да?
Ну, тоже правильно, да.
Это тоже,
да,
можно сказать.
Нам этот опыт не подходит, поскольку мы выросли в стране запретов и к ним успели приспособиться. У нас любой запрет вызывает противодействие. Вспомните, как во время запрета таксисты ночью водкой торговали, паленой водкой. Священникам нужно заниматься проповедью, а не запретами. Так пишет Светлана Ивановна. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Будем с вами с интересом следить, удастся ли церкви убедить государство принять пакет тех мер, которые она предложила. С вами были сегодня Владимир Легойда, Борис Панкин и Павел Коробов. Вела передачу Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. И через несколько секунд послушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Социолог Николай Митрохин наблюдает за переменами в отношениях церкви и государства.
Комментарии экспертов.
«Крестный тесть». Книгу с таким названием запрещено читать в Казахстане.
Право автора.
Журналист Владимир Бабурин вспоминает времена первого съезда народных депутатов.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».